Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 222-я встреча у нас с вами. Мы с вами в книге «Левит». В прошлый раз мы говорили о том, как Израиль должен был собирать и разбирать скинию. И занимались этим левиты, и занимались этим священники. Мы говорили о том, что скиния должна быть буквально собрана и разобрана всякий раз, когда Израиль либо отправляется в путь, соответственно, они разбирают скинию и переносят ее, либо они снова располагаются станом, располагаются лагерем, и скинию нужно поставить очень быстро. Но надо помнить, что скиния была святым местом, особенным местом. И вот особая забота о самом священном скинии была поручена одному из семейств. Это потомки Коафа, второго сына Левия. Так вот, в 4 главе книги «Чисел», 18 стих, мы читаем, это слова Божьи, между прочим, «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его. Но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». То есть у Аарона и у сыновей Аарона была особая функция, особое место. Но вот это та ситуация, в которой, с одной стороны, Бог дал Израилю очень четкие указания, что делать, как делать. С другой стороны, всякое отступление от этих указаний карается смертью. Почему? Потому что Бог ревнитель, и мы об этом будем говорить также, мы будем говорить об этом несколько позже сегодня, потому что Бог очень четко установил, что и как должно происходить, и потому что не нам, людям, решать, прав он или нет. В своем пасторском служении я порой сталкиваюсь со случаями, ну, совершенно вопиющими. Человек, например, говорит, ну да, я вот тут прочитал эту главу из Библии, из Священного Писания. Я понимаю ее вот так-то и так-то. Спрашиваешь, а на каком основании? Такого толкования нет в Библии, такого толкования нет в церковной истории. Это ты сам придумал? Ну, мне кажется, говорит он, что вот это более современное толкование, современный вариант. Показываешь, что этот вариант противоречит тому, что в Библии написано. Человек говорит, мне так видится. Вот это «мне так видится» аналогично сегодня заглядыванию в Ковчег Завета. Кстати, слава Богу, что за эти вещи сегодня он не карает смертью. Но тогда все было весьма серьезно. Итак, с одной стороны, умение, навык в служении. Начало 4 главы очень подробно описывает, как израильтяне, левиты конкретно, упаковывали все принадлежности скинии и потом распаковывали. Почитайте, это весьма увлекательное чтение на самом деле. Мы читаем о том, как завесы и покрывала должны быть использованы для того, чтобы упаковать, обернуть предметы скинии. И вот это навык. Но рядом с этим навыком богопочитание. Понимание того, что переносят они не просто какие-то предметы, а нечто особое. Они переносят предметы той скинии, в которой является Бог. Сочетание навыка и благоговения в служении. Вот о чем 4 глава книги чисел. Но мы идем дальше. Мы с вами читали о том, как израильтяне располагались вокруг скинии. Мы с вами читали о том, что израильтяне должны были знать свою семью, должны были знать свою родословную. Они должны были знать свое место. Они должны были знать также свое дело. И еще Бог ожидает, что израильтяне будут очищаться. Следующая глава может показаться весьма суровой. Но я напомню, что израильтяне жили рядом с присутствием Бога. Вот Бог присутствовал среди них. Бог жил особым образом среди них. И вот в этом контексте, я думаю, надо читать 5 главу книги чисел. 1 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин, и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилева. Я думаю, это была непростая процедура. Начинается все с указания Божия. Вышлите людей, которые соответствуют конкретным критериям. Это прокаженные. А вы помните, что проказа воспринималась как проявление греха. Это люди, осквернившиеся. Это люди, имеющие истечение из тела. Израиль должен быть станом, который готовится к войне. И вот здесь, в этом контексте нужно понимать то, что происходит. Это примерно похоже на то, как сегодня кого-то могут признать негодным к военной службе. Вот здесь военная служба в рядах армии живого Бога. И мы читаем, вышлите этих людей. Это не значит, что у этих людей не было больше жизни, не было больше пути вперед. Но в стане, в этой ситуации, в это время, они жить не могли. Кто-то скажет, сурово? Я спрошу вот как. Случалось ли вам видеть, как в церкви из-за попустительства руководства все тело Христово гниет из-за одного или нескольких гнилых членов этого тела? Мне рассказывали про одну церковь, это не была протестантская, не была евангельская церковь, в которой бабушки говорили про своего батюшку таким образом. Они говорят, ну да, он, конечно, пьет, он, конечно, неприглядные вещи делает, но мы его любим. Рассказывают такой анекдот, когда батюшка в одной церкви стал уж очень спиваться, на него донесли, и приезжает представитель церковной власти, чтобы снять его со служения. И бабушки, дедушки этой церкви выходят и говорят, не отдадим нашего батюшку. Он смотрит и говорит, ну слушайте, он же еле на ногах держится, когда служит. На что бабушки и дедушки говорят, ага, вот то-то и оно. Он еле на ногах держится, а все-таки служит. В евангельских церквях, к сожалению, бывают примерно такие же ситуации. Я знаю церкви, в которых люди, участвующие в группе поклонения, ведущие церковь в поклонении, жили в грехе. Это молодые ребята, парни, девушки. И у них были самые разные отношения. Причем отношения нечистые, отношения греховные. Об этом было известно. Если говорить просто, было известно, что люди спят вместе. Но руководство церкви говорило так. Ну как же, мы их отстраним от служения, кто же нас в поклонении будет вести? Я знал еще более страшную ситуацию, когда ведущий воскресной школы, Он приходил и вел воскресную школу для подростков по воскресеньям. И это был главный ведущий воскресной школы. Был виновен в грехе, который он совершал регулярно в ночь субботы на воскресенье. И вот после этого человек приходил и вел воскресную школу. Когда ему сказали о том, что ты не прав, он говорит: ну я понимаю, я плохо делаю. А кто же подростков будет учить? Я вам скажу следующее. Этому человеку нечему было учить подростков. Вот просто нечему. Понимаете, порою мы в наших сегодняшних церквях, по нашей доброте душевной, которая граничит с попустительством, забываем о чистоте, забываем о святости. Мы забываем о том, что это Божье дело, что это Божье служение. Кстати, здесь еще одна грань. Она в 5-6 стихах. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуется во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому 5-ю часть и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его». Кстати говоря, вот это воздаяние, эту идею о воздаянии отлично знал сборщик налогов, мытарь Закхей. В Евангелии от Луки, 19 глава, с 8 стиха мы читаем: «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Обратите, пожалуйста, внимание, что по книге чисел нужно было добавить 5-ю часть. Закхей воздает вчетверо. Он делает гораздо больше, чем предусматривалось по закону Моисея. Зачем здесь эти слова? Дело в том, что после разговора об очищении нужно было открыть и другую сторону медали. С одной стороны, Израилю было сказано очистить стан от тех, кто оказался нечист. С другой стороны, у человека есть возможность покаяния. Человек может сказать: а я хочу жить по-другому. Но покаяние должно приводить к конкретному плоду. Покаяние – это не просто, когда я говорю: я согрешил, и мне стыдно. Покаяние – это когда я еще и готов воздать, возместить. Покаяние – это когда я признаю свой грех и готов исправить все то, что можно исправить. Обратите внимание, что здесь упоминается даже случай, когда человека нет уже в живых, и нужно найти наследника. И этого наследника можно найти. Если наследника найти невозможно, тогда это идет Господу, тогда это идет священнику сверх той платы, которая была дана. То есть либо отделяешься, либо каешься. Вспомни также о том, что для прокаженного человека или для человека с истечением из тела также была возможность избавиться от этого. И об этом мы с вами читали в книге Левит. И мы читали о том, что священники могли заявить, что человек чист. И тогда этот человек возвращался в стан. Церковь Христова не призвана к тому, чтобы вести чистки. Но при этом Церковь Христова призвана к тому, чтобы следить за чистотой. И, возможно, ситуация, и эта ситуация бывает, к сожалению, в нашем мире довольно часто, когда мы вынуждены сказать другому человеку: знаешь что, вот я люблю тебя, но ты должен будешь оказаться за станом. да, мы будем тебе помогать, мы будем тебя поддерживать, но вот пока это происходит в твоей жизни, пока ты живешь вот с этим грехом и не хочешь его отпускать, вот пока все это с тобой происходит, твое участие в жизни народа Божия будет ограничено. И ты сам в этом виноват.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше с 11 стиха мы читаем о так называемой жертве ревности. Об этой жертве не было сказано в книге Левит, появляется она только здесь. Эти стихи часто читают в отрыве от контекста, и тогда получается по меньшей мере странно. Я прочитаю, чтобы всем было понятно, о чем идет речь. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена“. И дальше говорится о том, что должно быть сделано в этой ситуации. Предписание там довольно суровое. Там есть особая жертва, жертва ревности. Есть особая вода. Это освященная вода, которая смешана с прахом, с пылью, с землей фактически. А также с тем свитком, на котором написано обвинение в адрес жены. И вот она должна выпить эту воду горькую, и при этом ее предупреждают, что если ты виновна, тогда тебя, скажем так, будет пучить, и тебе грозит смерть. Если ты не виновна, то от этой горькой воды с тобой ничего не произойдет. То есть таким образом будет показана ее виновность или ее невиновность. Знаете, есть фрагменты, есть стихи, из-за которых над Библией часто смеются. Вот мы с вами дошли до одного из этих фрагментов. Пятая глава книги чисел. А как узнать, верна жена или нет? Да вон, возьми водички с земли, возьми вот просто земли, да, или там с пола грязи, насыпь водичку, дай ей выпить. Ну и, собственно, все. Останется в живых, значит, верна, все нормально. Не останется, сама виновата. Будет пучить, тоже сама виновата. Я думаю, что такое понимание Священного Писания совершенно неправильно по нескольким причинам. Давайте начнем, кстати говоря, с ревности. Потому что мне тут буквально недавно довелось видеть и слышать такую ситуацию. Там жена хвасталась и говорила: «А мой муж меня никогда не ревнует. Мы выше ревности». Я напомню, что ревность — это качество Бога. В Библии мы читаем о том, что Бог ревнив. Эта ревность сурова. Эта ревность порой бывает жаркой. Бог любит свой народ и ревнует, когда Божий народ уходит не в ту сторону. Так вот, когда та женщина хвасталась и говорила: «Меня муж не ревнует, все классно», мне хотелось ей сказать: «А ты уверена, что твой муж действительно тебя любит? Скорее всего, не ревнует он потому, что ему все равно. Ты ему неинтересна. Если бы была в его сердце любовь, была бы и ревность. Другое дело, как этой ревностью управлять. Это особая история, особый разговор. Но если действительно этой ревности нет вообще, то нет и любви. Подумайте о себе, дорогие женщины. Если вы никогда не ревнуете человека, что это значит и что это говорит о ваших с ним отношениях? Идем дальше. Следующее возражение, которое выдвигают, сводится вот к чему. Почему эту горькую воду выпивает только женщина? А может ли быть наоборот? Может ли быть, что жена начинает ревновать мужа, и вот мужу нужно будет пойти и выпить эту горькую воду? Почему в Библии описан только один сценарий? Давайте начнем с того, что в случае прелюбодеяния, вообще говоря, равное наказание и высшее наказание грозило обоим участникам, и мужу, и жене. Побить камнями должны были обоих. Так что, если, допустим, жена совершила прелюбодеяние, да, ее муж невиновен, но страдать будут двое. Она и другой мужчина. Бывали ли случаи, когда муж оказывался неверным жене? Конечно, да, разумеется. Если бы Божий закон применялся идеально, я подчеркиваю, если бы, мы все-таки живем в греховном мире, но если бы он применялся идеально, то страдать должны были бы два человека. Этот неверный муж и женщина, с которой он согрешил. При этом его жена остается свободной. И все-таки в то время Господь давал нам определенную картинку. Дело в том, что семья — это еще и иллюстрация единства Христа и Церкви. Христос до ревности любит свою Церковь. И когда Церковь уходит в блуд, это действительно заставляет Христа скорбить. Христос ревнует. Он с ревностью любит свою Церковь. Теперь давайте попробуем это перевернуть. Церковь ревнует Христа. К кому? Зачем? Если он Бог, то какой смысл его ревновать? Кстати, именно здесь ошиблись во многом древние евреи. Они действительно начинали ревновать Бога. Видя, как вера приходит в другие страны, они начали говорить: «Наш Бог идет к другим людям, но Он наш». А Бог так никогда не говорил. Он никогда такого не выстраивал. Он Бог для всех народов. И это чрезвычайно важная история. И, наконец, третье возражение, которое здесь часто выдвигается. Ну что можно сказать по горькой воде? Может быть, мы будем и сейчас также проверять на верность, выживет или не выживет. Обратите, пожалуйста, внимание здесь на две вещи. Во-первых, все это происходило перед Богом, перед лицом Божьим. И во-вторых, все это происходило в удивительном обществе, аналога которому не было и нет. Знаете что? Мне легко поверить, что Бог действительно указывал, виновна женщина или нет, и выживала та, которая невиновна. Мне в это поверить гораздо проще, если я уже принял на веру тот факт, что Бог сопровождал свой лагерь и свой народ облаком днем и огненным столбом ночью. Понимаете, эти люди жили в особых отношениях с Богом. Эти люди жили в особое время. Бог особым образом им являлся. Поэтому легко предположить, что и подтверждение вот этой ситуации, подтверждение верности или неверности, Господь дает им особым образом. Пришла бы мне в голову сегодня идея проверить женщину на верность таким способом? Нет, конечно. Хотя бы потому, что я не вижу облака днем и пламени ночью. Хотя бы потому, что нет вот этого места, где видимо, осязаемо является Бог. И хотя бы потому, что во Христе я знаю, что и я согрешил. И каждый человек согрешил. Христос строит отношения с нами совершенно иначе. Зачем же нам сегодня эти слова? Зачем нам сегодня эти стихи? Я думаю, одна из причин заключается в том, что Бог хочет, чтобы мы знали о Его ревности. Он избрал нас, Он привлек нас к себе, Он имеет полное право на нас. Бог хочет, чтобы мы знали об этом и учитывали это в нашей повседневной жизни. Дальше шестая глава говорит о добровольной жертве, о добровольном обещании. Это клятва назарейства. Помните, мы с вами в заключительной главе книги Левит размышляли о том, что есть вещи, которые помогают нам быть ближе к Богу. Мы не обязаны их делать. Но если ты дал клятву, если ты уже начал этот путь, то пройди его до конца. Будь верен этой клятве. Вот об этом говорится и здесь. Это шестая глава, начиная с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен...» И дальше три вещи, которые он должен. Обратите внимание, речь идет о человеке, который решил посвятить себя Богу. Это его добровольное обещание. Вот он так решил. Он не обязан делать то, что он сейчас делает. Но он решил это делать, потому что хочет быть ближе к Богу. И вот тогда у него возникают определенные ограничения. Кстати, в современном мире это можно сравнить, например, со служением миссионеров. Не всякий должен становиться миссионером и ехать в другую страну. Но если кто-то стал миссионером, то на него наложены определенные ограничения и обязательства. Кстати, клятва назареев могла быть пожизненной, но могла быть также и временной. Так вот, три вещи. Во-первых, он должен воздержаться от вина и крепкого напитка. Это значит, что радость он должен находить в Боге, а не в каких-то других дополнительных веществах. Во-вторых, во все дни его назарейства его не должна касаться бритва. Дело в том, что тогда он будет выделяться среди окружающих. Его внешний вид будет той отправной точкой, которая позволит людям спросить, а что это такое? А что с ним происходит? Он посвящает себя Господу. Это его клятва. И в-третьих, он не имеет права касаться трупа. Кстати, не имеет права касаться даже своих ближайших родственников. Он отрекается от них, скажем даже так, он отказывается от них на время или навсегда ради служения Богу. Как это? Зачем это? Какое отношение это имеет к нам? Поговорим в самом начале следующей встречи. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.